Давайте знать, да? Не стесняйтесь. Знаете, чувствуя себя, с одной стороны, очень в своей тарелке, потому что я сам историк, конференция преимущественно историческая, а с другой стороны, мой доклад, он, так сказать, его очень трудно отнести к докладам историческим, но я от истории все-таки немножко оттолкнусь. Вот я второй день от коллег, я имею в виду коллег-историков, слышу призывы писать историю, а не мифологию. Я так, с одной стороны, понимаю, о чем речь, с другой стороны, думаю, я вроде мифологию никогда не писал, Алексей Валерьевич никогда старался не писать, на брата Попова смотрю, вроде тоже не мифологии старается не писать. Но я на самом деле понимаю, почему об этом в свое время говорили. Сегодня, когда уважаемые коллеги тут сидели за этим большим длинным столом, то прозвучала одна очень интересная, на мой взгляд, мысль. Две интересных мысли, да? Ну, первая связана такая... общее, да, с инициативой нашей власти создать общий учебник истории. Мне это, честно говоря, что-то напоминает из советского прошлого. Краткий курс, да. Ну, может быть, это только мне напоминает. А с другой стороны, одна из коллег совершенно справедливо сказала, что и на Западе история все меньше напоминает науку. С одной стороны, историки, я сам историк, говорим о том, что история точная наука, но мировые тенденции таковы, что история, она на самом деле являлась идеологической не только в Советском Союзе. К сожалению, глубокому, да, современные тенденции таковы, что я вот думаю, лет через 30 мы соберемся, если, и появится новое поколение историков. Там историки останутся, или останутся только писатели на историческую тему. Потому что, к сожалению, не хочу углубляться в эту тему, но не только в нашей стране, не только в нашей стране. А в очень многих странах мира от историков сейчас ждут подбора неких фактов под некие гипотезы, под некие идеологические штампы, которые формируют не обязательно политики, но, например, общественное мнение, как это на Западе часто происходит. На Западе сейчас тоже очень трудно быть независимым. Особенно в том случае, если, ну, что называется, пытаешься как-то идти против общего течения. Все меняется. Вот меняется атмосфера. История, которая была в советский период, не та, что сейчас. Вообще мы живем в эпоху перемен. Говорят, что китайцы считают это не особенно большим благословением. Но вот мир как стартовал в конце 19-го, начале 20 века с научно-техническим прогрессом, да, так он никак остановиться не может в скоростях своего развития. И это касается не только научно-технического прогресса, хотя, наверное, это очевидно для всех. Когда я учился в школе, это было не так давно, мне, в общем-то, 40 с небольшим лет, но компьютер для меня был очень отвлеченным понятием. Очень. А сейчас мы с вами без персональных компьютеров уже прожить не можем. Да? А наши бабушки, они спокойно жили без телевизора, между прочим. Да? Вот история 20-го века, вообще 20-й век задал такие темпы, которые к концу 20-го столетия только усиливались и сейчас продолжают усиливаться. Все очень быстро меняется. Политические реалии очень быстро меняются. Социальные, экономические. Но вот сейчас на наших глазах мы все смотрим новости или читаем, да, устраивается какой-то новый совершенно непонятный еще политический, экономический миропорядок, которого еще не было. И мы еще до конца не поняли, что это такое. Так же, как мы до конца не поняли, что такое эпоха интернета. Мы уже в ней живем, но до конца еще никто не оценил последствия создания этого глобального информационного поля. Ну, делается, конечно, попытки какого-то осмысления. Но действительность, я бы сказал так, что реальность, которая нас окружает, она меняется быстрее, чем мы способны ее осмыслить. Вот это, как мне кажется, одна из черт того, одна из особенностей того времени, в котором мы живем. Человечество меняется слишком быстро во всех отношениях. И вот этот быстро меняющийся мир и церковь, и приложенная к ней система церковного образования. Я бы сказал, что я бы начал с церкви. Церкви в современном мире чрезвычайно сложно, причем любой. Сейчас не говорю конкретно об обществе евангельских христиан-баптистов. Православным тяжело, даже такому... такой суперкорпорации, как Римско-католическая церковь, глобальной, и то очень тяжело. Одна из причин этого состоит в том, что вообще-то церковь сама, как институт общественный, она консервативна по сути своей. Она не приспособлена к тому, чтобы слишком быстро изменяться. Но хотя бы потому, что церковь любая, христианская церковь, она является носителями вечных ценностей. В этом смысле во все эпохи церковь не теряла этой ориентации на вечное, хотя жила в определенных социальных реалиях, безусловно. Но если брать прошлые эпохи, у церкви было, как правило, гораздо больше времени приспособиться к изменяющейся ситуации. А сейчас, условно говоря, ситуация такая. Мы вроде бы приспособились с трудом к сегодняшнему дню. Оказалось, что это уже позавчера. Иногда и люди извне, и люди изнутри церкви говорят, ну что ж церковь такая вот отстала, что же она все время отстает? Мне хочется сказать, ребята, а вы попробуйте сами догнать-то. Это я не к тому, что церковь должна сидеть и ничего не делать. Я не об этом. Но задача непростая на данный момент времени. И когда мы говорим, в частности, о образовании, об образовании богословском, ну, на примере нашего образования, привязанного к Российскому Союзу евангельских баптистов, да, то очень важно понимать, что тут у нас даже двойная проблема. С одной стороны, не снимая с себя ответственности, мы отстаем, как весь христианский мир. Все-таки церкви нужно время, чтобы понять и оценить изменения, которые происходят в обществе. А с другой стороны, существует наше внутреннее, это я уже говорю о евангельских христианах-баптистах, некая привычка такого к такому к некой самоизоляции. Да? Это наследие советского периода. Хотя в церквях она вроде бы в целом преодолевается. Я немножко в некотором смущении находился вчера, когда, опять же, наши коллеги некоторые из Дальнего Востока говорили, что ваши церкви такие закрытые, на контакт не идут. Я не знаю. Но, может быть, для некоторых регионов России это все еще и характерно. Но вообще я бы сказал, что... то общая тенденция совсем иная. Наши церкви становятся более открытыми, задействованы в самых разных программах за последние лет 20-25, пытаются быть понятными для мира. Я бы не сказал, что сейчас у нас какая-то сектантская парадигма так уж определяет жизнь церквей в целом. Но, тем не менее, в мышлении это действительно осталось. И вот когда, помните, мы вчера это обсуждали несколько, каким должно быть образование, да, то мы мерили это достаточно традиционно, от запроса церкви. А что говорит церковь? Церковь говорит, как правило, одно и то же. Да? Что требуется от образованного служителя? Знание Библии, знание, умение ее проповедовать и умение работать с людьми. Да? То есть душепопечение и то, что там рядом лежит. Но это как бы вечные запросы. А что с тем, что происходит вокруг нас? Ведь когда мы говорим о будущем, ну, в частности, будем говорить о будущем той конфессии, которой я принадлежусь и служителем которой являюсь, то во многом зависит действительно от того, насколько ее служители готовы реагировать на внешние современные вызовы, а не только на вечные внутренние запросы. Да, они были, есть и будут. Я как пастор церкви это прекрасно понимаю, что мне нужно говорить проповедь. Я понимаю, что ко мне выстроится в это воскресенье, как всегда, очередь на души по печенье. И все это было нужно всегда, и это нужно будет всегда. А? Потому что есть неизменные вещи и неизменные потребности. А вот когда мы говорим о внешнем нашем фоне, да, а когда мы говорим о внешнем, опять-таки, как мы себя рассматриваем. Вот одна из проблем, о ней немножко вчера говорили. Даже наша конфессиональная история традиционно пишется как конфессиональными авторами. Наши, да? Вот пишем мы там о периоде, например, Великой Отечественной войны. Вот такое впечатление, что то, что происходило внутри, оно никак не связано с жизнью страны. Или гонения хрущевского времени. Иногда складывается такое впечатление, вот Хрущев такой нехороший человек, редиска, как говорилось в одном старом советском фильме, да? Вот он такой нехороший, ортодоксальный, начал всех гнать. Но почему он начал всех гнать? Ведь это напрямую связано с процессами, происходящим в высшем партийном руководстве страны. Вообще с общим идеологическим курсом, с которым на том или ином определении определялось Политбюро и вообще ЦК КПСС. Мы очень часто, вот есть эта привычка некая, она действительно очень устойчивая, рассматривать себя как не просто субкультуру, но всякая церковь, она в какой-то мере имеет элементы субкультуры, но как закрытое сообщество, у которого совершенно своя жизнь. Вот надо все-таки понимать, особенно когда мы пытаемся говорить с научной точки зрения, церковь любая – это часть социума. И, соответственно, процессы, происходящие в социуме, прямо или косвенно, но всегда имеют отражение во внутренней жизни конфессии. И поэтому, когда мы говорим о современной подготовке служителей, что меня немножко напрягает, но я работник христианского образования уже больше 20 лет. И я понимаю, что несмотря на все произошедшие изменения в мире, несмотря на кардинальные изменения в церкви, которые произошли за эти 20 лет, они глобальные на самом деле. Но упомяну хотя бы тот простой факт, что большинство членов общин евангельских христиан, баптистов России сейчас, это люди, которые не имеют длинной баптистской истории родословной. Это люди, которые пришли уже, ну, начиная с горбачевских времен, в ельцинские времена, да, и так далее. То есть это новые люди. И в этом ситуация в наших церквях кардинально отличается от советского периода. И вот несмотря на все эти, в общем-то, очень масштабные изменения, свидетелем которого и я являюсь, и участником которых я являюсь, я вижу, что наше образование во многом все-таки ориентировано по-прежнему внутрь себя и далеко не всегда учитывает те процессы, которые происходят вовне и вокруг нас. Но несколько примеров мне хотелось бы привести, на самом деле их могу много привести, но время все-таки буду ваше беречь тоже. Ну, общим местом, да, для всех грамотных людей современных считается, так сказать, является то, что мы живем в некую новую эпоху, которую принято называть постмодернизмом. И опять же, все понимают, что постмодернизм связан с такими, как относительность истины, как падение авторитетов и так далее и тому подобное. Я бы сказал, что мы при подготовке служителей сейчас, в общем-то, на это недостаточно, этому недостаточно уделяем внимания. Отсюда получаются иногда парадоксальные вещи. Мы, во-первых, теряем собственных студентов, подчас которых происходит внутренняя дезориентация, потому что они-то живут, они-то люди, живущие отчасти в виртуальной реальности, да, и живущие в то же время в реальном мире. Особенно, когда мы говорим про жизнь мегаполиса современного, например, Москвы или Петербурга. И, к сожалению, богословское образование не дает подчас даже нашим студентам представления о том, что... Ну, то, что для христианской церкви априори важно, что истина все-таки есть... И эта истина все-таки, уж простите меня, может быть, для кого-то это сектантский взгляд, но она во Христе. И более того, мы сейчас живем в ситуации, когда под сомнение нашими же студентами ставятся не только какие-то конфессиональные истины, но подчас общехристианские истины. Мы не всегда знаем, как на это реагировать. А второй очень важный момент. Мы не учим, мы смотрим, если мы смотрим на вот эти постмодернистские тенденции, мы их воспринимаем как угрозу. А между тем, в этом приходится жить. В некотором роде я не силен в спортивной терминологии. Как называются эти, которые по волнам ездят?
Зёрфинг.
Да. Вот эти ребята, да? Знаете, меня никогда не тянуло к таким экстремальным вещам, лично меня. Мне это не очень свойственно, да? Но вот эти люди по волнам... выделывают очень интересные для меня совершенно фантастические вещи. Вот в некотором роде мы сейчас все живем в условиях, когда нужно научиться ездить по этим волнам. Глупо говорить, что постмодернизм это плохо, что истина должна быть, что есть непререкаемые авторитеты, и Библия является таким авторитетом. Вернее, это не глупо само по себе. Но это превращается в некую, я извиняюсь за это выражение, я имел в виду не про содержание этого, а про то, что глупо ругаться, ну, не знаю, на ураган, на землетрясение, ну, есть оно, да? И в этом надо жить. каким-то образом. И мы должны учить наших студентов так, чтобы они, во-первых, сами не терялись в этих условиях постмодернистской неопределенности, нескончаемого многообразия, а с другой стороны, умели проповедовать Евангелие и сохранять церковные ценности именно в этих условиях, я бы сказал, глобальной интеллектуальной нестабильности. Это факт. Мы не можем, как амиши, спрятаться в некое гетто. Это все-таки определенно не путь евангельских христиан-баптистов в России. Да? И делать вид, что вокруг нас ничего не происходит, и как-то вот своих детей, только и свои семьи воспитывать в отрыве от всего. У нас так просто не получится, даже если мы это захотим. Уже не получается в тех общинах, где пытаются все-таки идти по такому закрытому пути. В Совете Церквей это уже не получается, при всей их замкнутости. Надо учиться жить в том мире, в какой есть. И надо учиться проповедовать Евангелие вот в тех условиях, которые есть. Возьмем более простую вещь. Вот все вчера прозвучало, что в обществе есть некий православный консенсус. С этим можно спорить, не спорить, но в какой-то степени мы понимаем, что это правда. Ну пусть не на 100%, пусть на 80% или 90%, но это явление есть. Я не знаю, сколько это продлится там, 30 лет, 20 лет, 40 лет, по моим ощущениям, не больше 20 лет. Но дело не в этом. Опять же, и честно, изучение, мы в ближайшее время, наши церкви будут жить в этих условиях преобладания православного большинства. Не всегда лояльного, будем говорить нам. Так, аккуратно, дипломатично, политкорректно скажу, да? И опять-таки, вот из того, что я знаю, да, вот по идее, есть, например, в семинарии, ну, как правило, курс религии и культа, да? Замечательно. Есть курс по христианским конфессиям. Тоже замечательно. Но вот я иногда смотрю и думаю, конечно, у нас много национальная страна, и буддисты там есть, и иудеи там есть. Все это правильно. Но реально сейчас два фактора в основном определяют религиозную картину России. Это православие, и второе это ислам. Я бы сказал, что даже такая простая вещь, как углубленное православной культуры, православной традиции, православной истории, но, как правило, в наших учебных заведениях этого нет. А между тем мы сейчас живем в этом контексте. И будем жить. Мы живем сейчас в ситуации, когда, опять-таки, можно много там говорить про постмодернизм и так далее, но когда, например, происходит крушение института традиционной семьи в обществе. Но это факт, это общемировая тенденция. И опять-таки, когда мы говорим о проблемах семьи, то мы, как правило, простите, но занимаемся антиразводной профилактикой. Даже наши курсы душепопечения, они не всегда поднимаются на уровень созидательный, что семью надо все-таки созидать, а не спасать, а уже спасти ее иногда бывает невозможно. И мы не видим опять-таки несколько дальше. Мы иногда так и говорим, у нас в церквях проблемы с семьей. Да не в церквях проблемы с семьями. В обществе есть кризис традиционного института семьи. И нам нужно понять, как это влияет на нас. И нам нужно понять, что с этим делать. Потому что, опять-таки, работать просто антикризисно, да, каким-то образом, как мы часто это делаем, пожарниками работать и в церквях, и мы этому, к сожалению, учим иногда в учебных заведениях наших, просто тушить пожары, да? Не размышляя, концептуально не подходя, не думая о том, как нам можно выйти как нам подготовить служителей, которые могут утверждать семейные ценности в современном обществе. И в этом, кстати, огромный евангелизационный потенциал, потому что, несмотря на все разрушительные тенденции, есть масса людей, которые хотят жить полноценной, нормальной семейной жизнью. И вот на самом деле я не буду вас сейчас загружать, у меня тут список примерно из 10 позиций, но я хотел бы подытожить как бы это вот чем. Церкви и христианскому образованию надо понять, что они часть социума, и начать мыслить, не исходя, не мысля себя как некую свою замкнутую систему, да, а как церковь, которая должна быть верный Христу и библейскому учению и уметь его провозглашать словом и делом в том мире, какой он есть. А для этого этот самый мир, который нас окружающий, надо понимать и уметь в нем работать. Вот я думаю, что под это в значительной мере нужно корректировать существующие учебные программы. Спасибо.